Продолжается эфир на радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. Говорим о том, что происходит в России и в мире. Вот тут Евросоюз раскошелился на 1,5 миллиарда евро. Естественно, деньги отправились на Украину. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом отметила, что в этом году и после будет больше. По словам госпожи фон дер Ляйен, средства направлены на поддержание функционирования Украины в условиях военного конфликта. Тем самым ЕС поддерживает восстановление стран и поддерживает, цитирую, работоспособность государства. Напомню, что в декабре прошлого года Совет ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро в текущем 2023 году. Однако это не безвозмездно. Они отдают в кредит. В кредит, который Украина должна начать отдавать с 2033 года. Правда, чем она будет отдавать, не совсем ясно. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов у нас на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот уже 12 миллиардов евро из 18 в этом году выделено, но с другой стороны, ведь обещать это не значит платить. Вот пока, насколько я понимаю, все идет без проблем и по графику, или в Европе уже начинают какие-то недовольства, начинают появляться вопросы, а почему мы отдаем деньги, когда наша экономика далеко не в лучшем состоянии находится?
Вопросы, несомненно, присутствуют, но они присутствуют в обществе стран, входящих в Европейский Союз, никак не у европейской бюрократии и не у партийной номенклатуры, часть из которой работает в правительственных органах. Ну, например, там Шольц, Анна-Лена Бербок в правительстве Германии никаких вопросов, естественно, не задают. Надо дать деньги, дадим еще. Они дали 22 миллиарда, дали только в этом году на нужды бандеровского государства. В принципе, тот факт, что деньги Европейский Союз выделяет Украине, только и поддерживает устойчивость вот этого самого бандеровского постмайданного государства. Потому что в противном случае финансировать бюрократию было бы не из чего. То есть она бы просто не работала, начался бы распад, невыплаты зарплат, недофинансирование по различным проектам. То есть просто даже вот в рабочем режиме бюрократия бы не смогла действовать. Что необходимо понимать по поводу этих денег? Во-первых, это то, что Европейский Союз выступает американским кассиром. И одновременно с этим интендантом Украины. То есть, когда украинские бандеровские чиновники, они как-то где-то дерзко себя ведут, грубо высказываются в отношении тех или иных европейских руководителей, обзывают их колбасой ливерной или еще что-нибудь такое выбрасывают, то они знают, что делают. Они понимают, что они общаются всего-навсего с кассиром, который должен обналичить чек, подписанный высоким начальником из Вашингтона.
Ну и судя по реакции тех, с позволения сказать, кассиров, они правильно все понимают, потому что реакции-то по большому счету никакой и нет.
Абсолютно, да. Кассир обижается, пыхтит, но деньги выдает, вы понимаете? Кассир там, может, в частном режиме говорит, что это за скотство, так нельзя, мы вам помогаем, работаем. Но на что бандеровский получатель денег ему недвусмысленно дает понять, что ты человек подневольный, изволь обналичивать чек. Ну вот это вот какое-то вот это хамство, хамоватость, она, видимо, является такой особенностью, что ли, украинской государственности. Я не знаю, как это назвать правильно.
Да? Украинской дипломатии даже, да.
Дипломатии даже, да, таким стилем дипломатии, таким, ну знаете, неотесанным, непричесанным. Но это все равно работает, потому что все, что нужно, бандеровцы получают из Европейского Союза, и недовольство европейских обывателей никого не интересует. Теперь встает вопрос о том, а кто и как будет это все оплачивать.
Так,
это Соединенные Штаты не интересуют совершенно. Потому что для них Европейский Союз – это тоже расходный материал. И обращаются они с ним самым грубым и беспощадным образом. Нужно сделать России больно. Делаем за счет стран Европейского Союза, за счет экономики Германии, чьи конкурентные преимущества, как выяснилось теперь, состоят вовсе не в том, что у них протестантская этика труда, они пунктуальные и дисциплинированные, не в том, что у них система экономики построена на идеологии ордунг-либерализма, где немецкий порядок соединяется со свободой торговли и предпринимательства, не с упорядоченностью немецких компаний и их давней истории, не с высокой технической грамотностью персонала. А в России, причина – российский газ. Вот основа конкурентоспособности Германии. Эту основу вырывают из-под экономики Германии, начинаются разрушительные процессы. Там только в этом году, насколько я помню, 50 тысяч банкротств в Германии разных фирм, разного уровня. Ничего страшного, Соединенные Штаты не переживают. Поэтому американская логика здесь такова. Если бандеровское государство уцелеет, то оно каким-нибудь образом сможет рассчитаться по этим долгам. Каким образом сможет рассчитаться? Имущество, которое есть на Украине, не только земля, но вообще любое имущество, любая собственность, даже принадлежащая сейчас олигархам украинским, покупается американскими компаниями с огромным дисконтом, получает бандеровский чиновник, главный в Киеве, президент там, правительства, деньги от американских компаний, например, от компании BlackRock, которая зашла уже на Украину и хватает там все ценное. А эти деньги уже возвращаются в Европейский Союз. То есть в американской схеме, насколько мне известно, не предполагается удовлетворить европейский капитал, особенно средней руки, какими-то щедротами от как бы тела экономики Украины. Все эти богатства должны забрать американцы, а наличные деньги, да, могут вернуться тем, кто предоставлял деньги, ну, то есть этому самому кассиру, в кассу зайти обратно из Украины уже.
Это в лучшем случае, но не факт, как я понимаю.
Но это может быть и не так. Если фирма прогорит под названием «Бандеровское государство», ну, как сказать, большой босс в Вашингтоне разведет руками и скажет, что ничего с этим поделать нельзя, фирма прогорела, так что...
И вообще вы делали общее дело, защищали западную демократию. Какие деньги-то, правда?
Конечно. Это же была борьба за демократию. Поэтому не надо предъявлять ненужных претензий никаких. И никаких денег, естественно, никто не увидит в этом случае.
Ну вот с поставками вооружений исходная ситуация, насколько я понимаю, да, страны Европы ведь поставляли и продолжают поставлять оружие на Украину в надежде на то, что они получат более современное вооружение из Америки, а Америка-то вот как раз с этим и не особо спешит.
Ну, Америка будет продавать это, потому что когда европейские страны что-то предоставляют в ответ на «дай-дай-дай» знаменитое Зеленского, то они это предоставляют. Да, они могут это записать в долг, могут не записать, могут записать это, скажем, в моральный долг. Ну, как мы знаем, да, это все записывается, фиксируется как такая борьба за демократию против страшных азиатских орд, которые обрушились на маленькую цветущую бандеровскую демократию, где особо чтут Адольфа Гитлера почему-то при этом. И, ну что ж, ничего. А американцы рассчитывают продать вместо этого оружия свое, да, то есть ну, вместо утраченного на Украине, продать свое. При этом в американскую стратегию входит и, так сказать, такой страховой случай, так это назовем, что танки «Леопард» потеряют лицо, будут дискредитированы на рынке вооружений. Ничего страшного, немецкие компании всего-навсего просто разорятся.
Ну, в отличие от танков «Абрамс», которых там да, так никто и не видел. Же,
танки «Абрамс» не будут дискредитированы и придут на смену немецким «Леопардам». Просто Германия закупит американскую технику, отдаст деньги американцам. Рост военного бюджета Германии при Шольце, в принципе, направлен на то, чтобы стимулировать американский военно-промышленный комплекс.
Василий Георгиевич, вот о чем хочу поинтересоваться. Вы сказали, что недовольство зреет, но зреет в народных массах, а чиновники на это внимание не обращают. Ну вот смотрите, допустим, взять президента Сербии Александра Вучича, который недавно дал интервью небезызвестному Такеру Карлсону и сказал о раздавленной экономике ЕС. В конце июля премьер-министр Венгрии Орбан говорил, что в ЕС нет ни мира, ни процветания. Я, конечно, отдаю себе отчет, что Сербия и Венгрия, они всегда находились в оппозиции к странам Европы, особенно по украинскому вопросу, но, может быть, где-то все-таки зреет недовольство не только в народных массах, но и уже в определенных политических кругах, которые, если не находятся у власти, то имеют шанс прийти к власти в ближайшие выборы.
Ну, пожалуй, мы можем выделить только альтернативу для Германии в Германии. Сербия, хоть и находится в оппозиции к кругам в ЕС правящим, но к Сербии не входит Европейский Союз. Она скорее окружена Европейским Союзом. и Западом как таковым. Да, Сербию же, как мы знаем, в результате больших западных усилий отрезали от моря. Это окруженная страна, у которой обкромсали все. Да? То есть просто она теперь раньше называлась Югославия, а теперь называется Сербия. Альтернатива до Германии набирает вес. Германия, ее поэтому клеймят всячески тем, что это крайне правые, фашисты, нацисты. Хотя можно честно сказать, что это скорее социал-консервативная партия. То есть она отражает общественный консерватизм немецкого общества и стремление вернуть Германию в экономически более благополучное состояние и в более рациональную внешнюю политику. То есть никакой особой крайней такой провизны у альтернативы для Германии не видно. Скорее, крайне правыми представляются Шольц и все остальные, все эти зеленые милитаристы, которые почему-то хотят только войны в Европе. И в отношении своего народа они мыслят только, пожалуй, его разорение. То есть ничего они другого ему не предлагают. Поэтому вот эти вот все как бы краски, которыми маркируют друг друга на Западе, там объявляя, кто-то крайне правый, кто-то крайне левый, кто-то еще что-то, всерьез это воспринимать невозможно. Это всего-навсего такие способы ругаться. Ну, вы знаете, как в Советской России, если кого-то нужно было обругать, называли троцкистом, потом могли обругать сталинистом. Ну, то есть можно было... Ну, ругательство. Это просто ругательство. Политические ругательства. Они не входят в список запрещенных слов, но нужно это понимать, что это не терминология. Это просто брань. Но, к сожалению, американцы понимают, что социал-консервативные настроения во многих странах Европейского Союза они опасны. И поэтому, если мы посмотрим на Италию, где в главе как раз такой партии пришла к власти госпожа Мелони, то мы увидим, что она, в общем-то, сразу сказала, что надо помогать Зеленскому. Что Россия ай-яй-яй, а Зеленский ой-ой-ой, хороший, надо помогать. И итальянцы должны вот думать о том, как страдает несчастная Украина, бандеровское государство. Вот они должны этим заниматься. Хотя ее выбирали вообще-то не для этого. Ее выбирали, потому что уже итальянцы уже очень устали интересоваться чужими делами и хотят, наконец, разобраться со своими собственными. И хотят, чтобы было в Италии все как раньше, а может быть, чуть даже получше. А она вместо этого их просто обманула.
Да. Василий Георгиевич...
И так может быть много где в Евросоюзе. Это нужно понять, что не готов пока целый фронт политических сил, неважно, как окрашен, стал консервативный или там лево традиционно, для того, чтобы круто поменять ситуацию. Это очень важно.
В завершении нашей беседы вот еще о чем хочу спросить. 1,5 миллиарда евро выделили. Сказала госпожа фон дер Ляйен, что еще больше будет денег выделяться. Но ведь ни для кого не секрет, даже для Запада не секрет, что Украина – это государство коррумпированное, и что большинство выделяемых денег уходит вовсе не туда, куда они выделялись. Вот фон дер Ляйен сказала красивые слова про восстановление, про работоспособность государства, но наверное, как-то часть денег, мягко говоря, уйдет вовсе не на эти нужды, а уйдет куда-то кому-то в карманы. Вообще, есть какой-то контроль за этими средствами или кассиру все равно? Задача кассира выдать сумму и ждать следующего месяца, когда нужно выдавать следующую сумму.
Есть, с одной стороны, все-таки небольшой контроль, они следят, как эти деньги тратятся. У них есть информация. С другой стороны, они не дают так много, чтобы можно было деньги, которые неизбежно нужно потратить в основном на бюрократию, были украдены. Они скорее закрывают глаза на всевозможные иные формы хищений. Иные формы хищения предполагают, например, разворовывание гуманитарной помощи. Она, по большому счету, для этого и существует. Отчасти хищения касаются военных сфер. Да, то есть поставки вооружений, боеприпасов, то есть то, что утекает на черный рынок. Некоторые деньги, возможно, выделяются прямо для того, чтобы быть разворованными. И вполне возможно, что здесь даже есть некие теневые соглашения, что, пожалуйста, там офис господина Зеленского, учтите, что вот это вот нужно вам украсть.
Вот это вы можете украсть, а это будьте добры не трогать. Да. Интересно. Василий Георгиевич, спасибо вам большое. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Колташов был у нас на связи.